Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Доброго дня вам, друзья Радио Теос. Сегодня 24 августа, четверг. У микрофона Ирина Чернова. С удовольствием представляю участника этого часа. Кандидат педагогических наук, профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, магистр богословия Александр Михайлович Каперовский. Добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Друзья, мы сегодня, в целом, можно сказать, будем говорить о вопросе «Одиноки ли мы?». Не о том вопросе «Одиноки ли мы во Вселенной?», а «Одиноки ли мы у нас на Земле, рядом друг с другом?». Вначале о событии. В минувшие выходные прошел уже очередной фестиваль.
Преображенские встречи.
Да, он связан с праздником. Он уже проходит Господне, не первый год, как там праздник Преображения. Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, что было?
Уже третий год, действительно, наше братство, Преображенское братство, очень большое, московское, и есть у нас братья и сестры в других городах, даже в других странах, проводят большую встречу. Есть старые древние церковные традиции собираться ежегодно на соборы, чтобы ощутить вот эту реальную соборность, единство церковное. И большие соборы, и малые соборы, все равно, даже, помните, двое или трое могут собраться иногда вот так же на собор, чтобы в центре был Господь наш Иисус Христос. И в каждое преображение, рядом с ним, наше братство съезжается в Москву, мы участвуем в литургии, в Храме Христа Спасителя, это больше 2000 человек, затем обычно мы в парке Сокольники снимаем большой корпус, даже несколько, и там собираем общее собрание.
Это центральный парк на сегодня, можно сказать, Сокольники. Да.
И проводим большое пленарное заседание на общую тему данного собора, а потом отдельные площадки, их у нас в этом году было 13. А тема у нас была в этот раз «Время новой соборности». То есть мы рассуждали в связи со столетием Поместного собора Русской Православной Церкви 17-18 года, начала 20 века, и со столетием Октябрьской революции, мы рассуждали на тему соборности, потому что это одно из таких основных качеств Церкви – единство, святость, соборность, апостоличность. Что это такое? Потому что понимать соборность просто как нахождение церкви везде, во всех местах земли – это изначальное ее слово, она так по-гречески и переводится, это слово «кафулики», «кафулическая». То есть она везде одна, во всех странах, во всех местах едина. Но вместе с тем русское понятие «соборность» с XIX века, со времен Алексея Степановича Хомякова, оно включает в себя еще какие-то обертоны, и не случайно на английский оно переводится словом «соборность». То есть все понимают, что в этом что-то еще есть, кроме кафоличности, всеобщности.
Перекликается со словом «собрание».
Собрание, да, но собрание в определенном духе. То есть это такое единство, где ощущается внутреннее братство и единство с Богом, а не только друг с другом. Собирать Господь призывает. Кто не собирает со мной, тот расточает. Собираться – это некоторое действие, это служение. И оно связано, естественно, тоже с крестом и с большими проблемами.
Александр Михайлович, было ваше выступление интересное. И одна из тем, которую вы поднимали – одиночество.
Да, мы не ставили
одиночество
так.
Одиночество в церкви.
Да. Это была подтема, потому что одна из наших больших братских площадок фестивальных, одна из 13-ти, называлось «Братство и братотворение». То есть, как можно сделать братство? Не столько, как организацию с определенными задачами, это и так понятно, а чтобы было ощущение братства, ощущение родства, а не просто нахождение в каком-то общем пространстве. И как это созидается? Братотворение. И под темой в этой площадке и была тема одиночества, а лучше сказать точнее, церковь как тайна преодоления одиночества. Это слова известного нашего церковного писателя Сергея Ильича Фуделя. Вот он умер в 77 году, в прошлом веке. Тайна преодоления одиночества. То есть не просто вот собраться и преодолеть, а в чем эта тайна. И мы взяли его слова и его развернутую цитату за основу нашего разговора. Но, хочу сразу сказать, сказав эту цитату, процитировав эти слова, мы затем поставили ту же самую фразу под вопрос. А сейчас преодолевается одиночество?
Александр Михайлович, ну вот думается, что вопрос одиночества, он поднимается и сегодня. Ну вот интересно, что в церкви, ну в обществе там, конечно, вот прочитаю некоторую статистику. ВЦИОМ проводил опрос. С точки зрения россиян, одинокий человек – это в первую очередь тот, у которого нет семьи и друзей. 48% ответили. По 10% считают одинокими пожилых людей, тех, кто ни с кем не общается, 8% тех, кто живет один, 7% духовно одиноких. Вот это тоже интересно, что это такое. Реже всего наши сограждане причисляют к одиноким тех, кто никого не любит, 2%. Бездомных, безработных, больных, инвалидов по 1%, бездетных менее 1%. Еще 1% опрошенных полагает, что одиноки вообще все. Большинство россиян фиксирует увеличение количества одиноких людей в месте своего проживания. Главную причину того, что люди чувствуют себя одиноко, наши сограждане склонны видеть в разлуке с близкими. 64%. Вторая по популярности точка зрения сводится к тому, что одинокие люди просто имеют психологические особенности характера, замкнутость, нелюдимость. Значительно реже россияне приводят в качестве аргументов невозможность найти себе надежного партнера, ориентацию на карьеру, завышенные ожидания, отсутствие свободного времени и развитие технических средств общения интернета.
Да, пауза наша, наверное, не случайна. Очень внушительные цифры.
Так. Присоединяйтесь к разговору. Вот какого мнения вы? А одиноки ли мы действительно на нашей земле? И всякий ли человек может столкнуться с одиночеством? Знакомо ли вам это чувство? Может быть, мы сейчас сразу даже напомним, как можно нам позвонить. Сейчас я подключу джингл. Работает наш телефон прямого эфира.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Ну вот еще что попалось в интернете, какие высказывания. Мы никогда не излечим одиночество. В мире интернета и смс-ок мы за никакими спрятались. У всех все окей, но никто не скажет, какая жизнь настоящая. Мы 6 миллиардов одиноких людей. Так это одиноки ли мы, Александр Михайлович? Я не спрашиваю вас сейчас, да, знакомо ли вам это чувство. Ну, может быть, студенты, что ваши говорят?
Нет, ну, всякий человек, если он, достаточно глубок, не живет на поверхности. Все мы используем интернет, все мы пишем смс-ки, но просто если для нас это не кумир, если, без этого мы не ощущаем чувство такого острой оставленности и просто дискомфорта, страшного такого тремора, то тогда в этом, конечно, ничего страшного нет. Я бы не делал такой пафосный акцент на вот современных средствах связи. В них, как всегда, две стороны. Есть благословение, есть проклятие. Выбери жизнь, выбери благословение. Сделай, подчини себе вот эти вещи. Ради, собственно, этого они и созданы.
Ну, все зависит от человека, как он будет это использовать.
Конечно. Ну, от человека зависит в том смысле, как он сориентировал свою жизнь. Работает ли это на него, как сказано, любящим Бога и призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ну, а для, так сказать, для людей, если они выбрали противоположный путь, путь сопротивления духу, отвержения от духа, то тогда для них может все оказаться, так сказать, совсем, ну, разрушительным. Хотя я всегда надеюсь, что вот это вот, то, что люди, многие, может быть, готовы отвергать дух, но на самом деле никогда до глубин сатанинских, я надеюсь, они не доходят, когда вот полное отрицание всего духовного, хула на Духа Святого, все-таки есть надежда, что это даже не 1%, а все гораздо меньше. Вот.
Александр Михайлович, ну вот нам уже поступил вопрос от Николая. Как вы думаете, за что посылается одиночество? То есть даже вот такой поворот, что одиночество может посылаться?
Ну, если рассматривать это как наказание, то я думаю, для того, чтобы человек немножечко что-то понял. Вот как бывает наказание, когда человека отлучают от свободы передвижения, тюремное заключение. Для некоторых людей, не могу сказать, что это мера исцелительная для всех, конечно, но для некоторых людей это возможность прийти в себя. А вспомните притчу о блудном сыне. Младший сын, взяв имение отца, расточил его, так сказать, разметав по разным закоулкам, и вот когда настал голод, ему не давали даже есть, он, сказано, пришел в себя. Он был абсолютно одинок. И он принял совершенно прекрасное, правильное решение – вернусь к отцу. Не буду, так сказать, изобретать новые и новые средства, как мне бы это одиночество скорее преодолеть. Вернусь к отцу. Надо, в принципе, решать проблему. И если человек окажется в ситуации одиночества таком трагическом, то у него есть возможность принять вот это решение, единственно верное. Ну, конечно, он может и суетиться, начать, так сказать, изобретать разные способы, как выйти из одиночества. Вот тут уже идут в ход все. И лихорадочные смс-ки, и встречи любые, любой формы, лишь бы там были люди, лишь бы с кем-то, вот, даже сказать «окей», это же так приятно, и тебе скажут «окей», пусть они думают при этом совершенно другое. Но, знаете, я вот...
Но все-таки внимание, обратили внимание.
Ну, обратили внимание.
Спросили, как дела.
Ну, конечно, да. Как дела, это правда.
Александр Михайлович, вот вы упомянули сразу притчу о блудном сыне. Конечно же, мы в наших передачах обращаемся к книге книг. А мне сразу вспомнился Адам, его грехопадение. Ну, они же вместе с Евой согрешили в одно время, ну, практически в одно время. Вот интересно, поселилось ли в их душах чувство одиночества? Вот что-то подсказывает, что они начали его испытывать. Хотя они же не были одинокими. Ну, во всяком случае, вдвоем согрешили вместе.
Знаете, я вспоминаю вот этот текст. Он, конечно, очень глубок. Это не просто, так сказать, описание какого-то момента, пусть даже неприятного, в жизни двух людей. Вот. Это мистический образ. И вот... Мне вспоминаются слова, которые говорит сам Бог в этом отрывке. Не Адам говорит, что «Ой, как мне одиноко, где я?», а Бог говорит: «Адам, где ты?». Вот одиночество в этом смысле, которое человек может даже не почувствовать сначала сам, не осознать, а когда Бог его перестает видеть, вот тогда человек действительно оказывается один. Один, не в смысле абсолютно один, рядом была его половина, вокруг ходили звери, росли цветы райские, но вот, вот эта вот потерянность, абсолютная потерянность, которая может, повторяю, даже не ощущаться, вот это было страшно. Мне кажется, вот это да. А чувство одиночества, которое испытывает современный человек, мне кажется, это совершенно особая вещь. Совершенно особая. И именно современность, вот 21 век.
А мы можем дать определение одиночеству? Ведь то, о чем мы говорим, это не является изолированностью просто от людей.
Ну, конечно, нет. Человек может быть абсолютно изолирован от людей, но вот есть такое хорошее определение для православия, оно известно, определение монаха. Кто такой монах? Ну, от слова «моно» – «один».
«Один».
А вот есть такое хорошее определение, что монах – это тот, кто, живя в одиночестве, живет в единстве со всеми людьми. То есть он для того уединяется, ну, это в лучший случай, самый лучший случай, уединяется для того, чтобы свое единство с другими обрести на новом уровне, на более глубоком уровне. Тут возможны противоречия,
да,
возможны
сложности. Да, в это верится, что монах, он не одинок. Да.
Настоящий.
Да.
Настоящий. Потому что бывают подмены, бывают двойники. Как бывают двойники общения, так бывают двойники одиночества.
Хочется прочитать еще из интернета. Ну, не знаю, насколько можно этому верить. Хотя, может быть, и правда. Вот слова Фредди Меркьюри. «По сути, мой вид одиночества пережить тяжелее всего. Одиночество вовсе не означает, что ты заперт один в своей комнате. Ты можешь быть в людном месте и ощущать себя по-прежнему самым одиноким человеком, потому что никому по-настоящему не принадлежишь». Ну, я еще прочитаю высказывание Фаины Раневской. Угу. «Если у тебя есть человек, которому можно рассказать свои сны, ты не имеешь права считать себя одиноким».
Замечательно.
Да, сны – это, конечно, такая интимная вещь.
Вы знаете, я, вот когда мы готовили эту площадку, прочитал новеллу Мопассана. Она так и называется – «Солитюд» – это «Одиночество». И там он, она короткая, и мысль ее главная очень проста, что максимально одинок ты тогда, когда ты открываешь душу близкому человеку и вдруг видишь, что это ему совершенно не нужно, что ты ему неинтересен. Он может тебя выслушать, но вдруг вот это ощущение, что он даже, может быть, понимает, что ты говоришь, но просто это ему не нужно, это ему не важно. Но вот видите, это середина, вторая половина прошлого века, позапрошлого века, 19-го. Люди тогда уже, вот именно тогда, когда стала сильно развиваться наука, промышленность, барьеры какие-то преодолелись, территориальные, вот люди стали особой, с особой остротой ощущать вот такое глубокое духовное одиночество. Но ведь это было время и отдаления от Бога. Иных каких-то отношений с Богом, такого дистанцирования вначале вежливого, а потом и отрицания. И вот здесь человек, конечно, оказывается одинок до того, что он начинает строить идолов, им верить, то есть это эпоха нового идолотворения, не внешнего, когда можно поклоняться каким-то изображениям или чему-то еще, а вот таким вот духовным идолам, что все это стоит на месте Бога. Духовные, как бы нематериальные вещи. Ведь и одиночество само по себе – это огромное направление философии, философской мысли. Люди размышляют об одиночестве. Есть философия одиночества. Это вещи очень глубокие. Но вы понимаете, что здесь грань вот такую тонкую провести очень трудно. Мгновенно Александр человек это переходит Николаевич. И оказывается вот, так сказать, в максимальном общении со всеми, с наукой, с искусством и так далее, но при этом отчужденным от Бога, и тогда он не может сказать кому-то «отец». Он может кому-то рассказать свой сон. Я думаю, что слова Раневской прекрасны, только это тоже уже прошлый век. Уже человечество шагнуло, к сожалению, дальше во всех смыслах. И вот в этом смысле тоже.
Я вот только хотела сказать, что Александр Михайлович пока что никто не поделился, не написал и не позвонил. Uh-huh. Есть ли чувство одиночества? Бывает ли оно? Ну вот есть телефонный звонок. Дадим слово вам. Вы сейчас в эфире. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Это Дмитрий. Хотел вот поделиться своими соображениями. Ну вот вы вначале сказали о... Церкви как собрание, соборности и опять же общение и вот приобщение там тайнам церкви, тайнам жизни, да, это причастие, да, и это все как бы созвучно. И мне кажется, что как раз вот в Евангелии Христос нам дает проблематику вот именно достойного и недостойного приобщения. И он именно вот лицемеров, да, там фарисеев, он называет виновниками зла, что они там взяли ключ разумения, mm-hmm. сами вообще другим помешали, овцы, которые толкаются у водопоя. И мне кажется, что вот это вот ложное как раз сейчас такое не одиночество, оно других выталкивает в одиночество, где они становятся, соответственно, жертвами греха легкими. И Христос как раз приходит защитить этих людей, собрать и дать единое сердце, и защитить от такого одиночества.
Но в этом как раз и тайна. Спасибо. Преодоления одиночества, что это не внешняя сборность, вот есть такая формула, сборность, а соборность. Всего одна буква, а разница принципиальная, потому что люди, все люди тянутся к воде, к живой воде, к Христу. Вот есть прекрасные древние мозаики, как птицы, две птицы сидят на краю чаши, или два оленя идут к источнику прямо из псалма. Вот. Но здесь, конечно, невозможно толкаться, потому что этой живой воды хватит на всех. Ее нужно брать. Вот. И тогда люди обретают друг друга. Так вот, в этом слове тайна, что церковь – это не просто место преодоления одиночества, это была бы банальность и неправда, потому что одиночеству есть место везде. Вообще, вот 20-й, особенно 21 век, он открыл, что человеку до конца преодолеть одиночество нельзя, да и не нужно, потому что это в некотором смысле и дар тоже, возможность углубления. Вот. Но все-таки главное здесь то, что когда человек входит в церковь, вот, скажем так, с большой буквы, то преодолеть одиночество можно, только зная некоторую тайну.
Александр Михайлович, вот можно еще раз тут вот остановиться, чтобы разобраться. Давайте. Не нужно преодолевать, вот вы сказали. Ну, конечно же, есть какие-то плюсы, преимущества одиночества. Ну, какого? Когда человек просто один, вот он может отдохнуть, подумать, помечтать. Или вот то болезненное чувство одиночества?
Нет, ну, дать возможность человеку побыть одному – это просто святое право. И что же его преодолевать-то? Его и так все преодолевают. То включают радио на полную катушку на весь день, то еще что-нибудь. Нет, речь, конечно, идет о другом. О трагическом чувстве, что, ну, вот я не знаю, как, может быть, курьезно прозвучит из Пушкина слова Татьяны: «Никто меня не понимает, и молча гибнуть я должна». Вот. Но,
конечно... Но мы сейчас не ожидаем, что кто-то позвонит, пожалуется. Это маловероятно. Обычно люди об этом молчат.
Я понимаю. Пусть. Иногда помолчать на эту тему тоже очень хорошо. Мы, как говорится, слишком много иногда говорим. Так вот, я все об этой тайне размышляю. Что значит тайна преодоления одиночества? Почему оно не преодолевается просто некоторыми последовательными волевыми усилиями? Вот говорят: помолись, или говорят: возьми Писание, и так далее. А человек говорит: знаете, бывают случаи, когда и не помолишься, и Писание не возьмешь. А вот где же эта тайна преодоления одиночества? А дело в том, что оно преодолевается не усилиями человека, а открытостью Богу. Потому что Христос идет навстречу, Отец идет навстречу во Христе, Духе Святом идет к нам навстречу всегда. Еще младший сын не дошел до дома, он еще был на пути, а Отец уже выбежал ему навстречу. Вот это прекрасный образ, вот абсолютно истинный образ. И вот эта тайна, о которой писал вот Сергей Ильич Фудель, его имя я называл вначале, его цитату мы взяли из него, как раз для нашего разговора на фестивальной площадке, он говорил, что эта тайна совершается тогда, когда луч любви начинает расплавлять лед вокруг тебя. Вот ты одинок. Сколько ты ни напрягайся, ты этот лед лбом не разобьешь. А вот когда из сердца исходит луч любви, из твоего, или наоборот, откуда-то приходит луч любви, то вот тогда эта ледяная глыба начинает таять. И человек, говорит он дальше, ну, я цитату сейчас пересказываю своими словами, и человек дальше начинает воспринимать то, что его окружало, ведь лед – это не физический. Лед – это вот ледяные взгляды, ледяные слова, или, наоборот, отчужденность полная, как будто тебя нет. Человек за этим начинает видеть живых людей, тоже страдающих, даже если они на тебя смотрят ледяными глазами.
Александр Михайлович, вот у нас есть пример, мы часто вспоминаем о мать Терезу. Верится, что она не чувствовала себя одинокой.
Абсолютно. Вы знаете почему? Потому же, вот прекрасно это соединяется с предыдущей цитатой из Фуделя. Она любила. Она любила тех людей, которым она помогала. Я вот знаю, что к ней приезжали такие горячие, пылкие натуры, молодые девушки такие юные, которые говорили: «Да, мать Тереза, мы готовы служить прокаженным вместе с вами». А мать Тереза их спрашивала: «Вы как, я понимаю, а вот вы жить без них можете?» «Ну да, конечно». «Ну, говорит, тогда идите домой». То есть, если вы готовы, преодолевая себя, как бы скрипя зубами, внешне этого не показывая, служить им, потому что вот так надо, то вы не готовы служить. Вы ничего от себя не принесете и сами разрушитесь. То есть, вы сами еще свое одиночество преодолите. Вот. Но это сильное, сильное слово, может быть, даже слишком такое жесткое, потому что, возможно, все-таки разные степени, разные ступени. Не сразу надо бросаться в жерло вулкана, а все-таки можно еще вначале как-то по окраинам походить и что-то тоже пособирать, подготовиться к чему-то.
Александр Михайлович, вот если говорить о церкви, наверное, точнее можно сказать об одиночестве в храме, но не в церкви. Вхождение в церковь – это действительно в тайну общества людей, церковь названа невестой Христа. Вероятно, просто в храме человек может почувствовать себя одиноким.
В храме-то само собой, тут даже и говорить нечего. А вот в церкви, внутри, вы знаете, мне кажется, тут все-таки дело сложнее. Когда мы говорим, вот еще раз назову это определение, церковь с большой буквы, церковь святых, церковь победившая уже, побеждающая, конечно, в ней одиночества нет просто по определению, потому что там Христос. А в церкви земной почему не может быть одиночества? Мы пока еще не ангелы. Мы преодолеваем что-то. Мы спасены, сказано, в надежде, но все-таки мы и спасаемся еще. Надежда не всегда в полноте в нас присутствует. Мы, так сказать,
я сейчас просто подумала,
взлетаем и опускаемся.
А церкви, в которую, ну, которая состоит из таких, как мать Тереза, вот монахи настоящие...
Ну, мы надеемся, что они все входят вот в эту церковь с большой буквы. Как и мы надеемся туда входить, и все-таки отчасти уже сейчас входим. Вот в таинствах церкви, в любви прежде всего. Главное таинство – это любовь. А она ведь в нас то возрастает, то вдруг как бы отступает. И нельзя сказать: да, вот я сейчас люблю мало, я плохой, давайте я сейчас сделаю что-то, чтобы больше любить. Надо быть просто больше открытым. Потому что любовь, она в чьем-то лице к тебе может прийти, в чьем-то голосе, разбудить что-то в тебе. Мы слишком часто на себя напираем, вот что все зависит от тебя. А это совершенно светский ход. Это когда Бога нет, то все зависит от тебя. Ну, настолько, насколько от тебя хоть что-то в этом мире зависит. А с Богом труднее. Вот с Богом можно ведь быть верующим и быть одиноким. Если вера бывает неполная, ущербная, то тогда человек может из Бога сделать себе кумира, именно отделив полностью все. Ведь Бог пришел в мир, Христос пришел в мир, чтобы его спасти. А человек иногда может так поверить в Бога, что он мир возненавидит не в смысле мир сей, который во грехе, а вообще весь мир, в котором и добро, и зло, и святость, и греховность – а главное в нем открытость, обращенность к концу, не в смысле скорее бы конец, а что-то донести, вот преобразить, как Адаму было заповедано и его жене заповедано хранить, возделывать и хранить сад, ну, рай, возделывать и хранить. Ну, вот весь мир, пусть он давно уже не рай, но его надо возделывать и хранить, он все равно сад.
Александр Михайлович, вот прочитаю, что нам написала Альбина. «Люди приходят в храм, чтобы побыть наедине с собой и поговорить с Богом, а не искать общения еще с кем-то».
Ну, видите, вызвало улыбку это слово. Оно правильное, но просто когда половина или часть выдается за целое, то тогда получается, что нет, оно неправильное. Конечно, кто-то приходит в храм, чтобы не ходить по улице вечно и не ходить в метро, где шум непрерывный. Да, он приходит в храм, он ищет тишины, и когда начинается богослужение, человек начинает морщиться, говорит: вот опять они тут что-то такое начали говорить, петь, дали бы побыть одному. Знаете, есть в Финляндии, по-моему, одна церковь, построили ее, современная церковь. Она так и называется. Не то церковь тишины, не то церковь молчания, я могу спутать, но смысл именно такой. Она абсолютно проста внутри. То есть там вообще ничего нет, ну, кроме того, чтобы можно было сесть. Гладкие голые стены, по-моему, даже окон нет. И вот сиди и молчи, сколько тебе угодно. Но, понимаете, это слишком напоминает одиночную камеру, потому что если на 2 минуты, может, это будет хорошо, но дальше это ненормально. Человеку нужна красота. Человек ищет то, что можно преобразить. Не вычитать бесконечно, и этого нельзя, и это лишнее, и это лишнее. Развоплотиться – это страшный соблазн. Вот. Нет, так не нужно, так не нужно. Поэтому, когда человек приходит в церковь, пусть он приходит с тем, с чем он хочет. Вот он пришел в храм, тот или иной. Ему хочется побыть одному, пусть побудет один. Но ему это быстро надоест, я надеюсь. Вот кто-то из нас на площадке очень хорошо сказал, что одиночество преодолевается тогда, когда оно надоедает. Вот человеку надоело быть одиноким. Смотришь, и все сразу нашлось.
Я прочитаю еще данные опроса ВЦИОМа. Лучшее лекарство от одиночества – это общение. Россияне спасаются от одиночества в первую очередь общением с родными и друзьями. Ну, так считают 52%. Второй по популярности способ – просмотр фильмов, чтение книг. 34%. 16% спасаются увлечениями и хобби. 14% погружаются в работу. По 10% играют с питомцами, идут в людные места или балуют себя чем-нибудь вкусным. По 8% ищут общение в интернете, отвлекаются спортом. И вот 6% здесь отмечено идут в церковь.
Ага.
Вот что 6%. Интересно. Да, 6%.
Так, ну...
Может человек идти в церковь? Ну, конечно, может, чтобы спастись от одиночества.
Ну, хорошо. Просто я боюсь, что вот в этой оценке ВЦИОМовской, к сожалению, много поверхностного. Мне кажется, она скользнула совершенно по чисто внешним вещам. Не случайно такие вещи, я даже думаю, что это не оговорки, что кто-то спасается там чтением, кто-то отвлекается спортом. Можно и наоборот. Кто-то спасается спортом, кто-то отвлекается чтением. Слова «спасение» mm-hmm. и «отвлечение» поставлены, собственно, в одной плоскости.
Мне вот тут интересен вопрос, идут ли люди в церковь от одиночества?
Да, конечно. Mm-hmm. Да, конечно. Но вопрос, что дальше? Вот, повторяю, человек пришел от полного одиночества, входит и говорит: «Ой, как мне плохо, я не хочу быть один, я хочу быть вместе со всеми».
А ну, можно пожалуйста. Всякому человеку, который страдает от одиночества, определенно посоветовать идти в церковь?
Нет, я думаю, это будет неправильно, потому что церковь – это не таблетка. Вот. И вообще давать советы в таких случаях – это, по-моему, худший вид общения. Страна советов, мы помним, чем закончилась. Вот. Нет, нет. Советовать и рекомендовать может врач. Но люди ищут не только медицинских советов или даже психологических, психотерапевтических. Сейчас, кстати, это очень развито. Люди бросаются к психологам с тем, чтобы психологи их наставили на то, как жить. Ну, простите, психологи такие же люди. Эти наставления тоже и им нужны. Они не могут знать всего. Вот, все-таки жизнь гораздо глубже, чем то, как ее обычно представляют. Вот. В ней есть, вот как и в разных людях, как Бердяев говорил в свое время, замечательный православный философ, человек интересен тем, что в нем есть дырочка, просверленная в бесконечность. Такой парадоксальный формула. Вот. Так и здесь. В жизни есть вот эти дырочки, просверленные в бесконечность. Если говорить, что их нет, тогда жизнь – полное одиночество. Потому что иначе все это будет, ну, паллиативы. Это то, когда люди общаются на миг и опять разбегаются.
Александр Михайлович, вот поступил вопрос от Ольги, нашей слушательницы. Я хочу еще напомнить друзьям. Есть номер приложений Viber и WhatsApp. Можно написать нам. Номер плюс 7 977 850 09 96. И работает телефон прямого эфира.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Александр Михайлович, ну вот Ольга спрашивает, в чем смысл жизни одинокой женщины? Как относиться к одиночеству? Да, как относиться к одиночеству? Как к наказанию, предназначению или испытанию? Такие вопросы.
Мне кажется, здесь главный вопрос в первых трех словах. В чем смысл жизни? Одинокая эта женщина, не женщина, это мужчина, не очень одинокий, кто угодно. Это все уже вторично. Если есть вопрос смысла жизни, вы не будете одиноки никогда. Потому что когда человек поставил себе этот вопрос всерьез и понимает, что на него ответ не мгновенный, не банальный, не «делай что-то», не «отвлекайся спортом», не «занимайся чтением», «иди в церковь», это все не тот ответ. Не тот ответ, это частичное. А вот постановка вопроса, оказывается, у жизни есть смысл? Вот у Осипа Мандельштама есть строчка замечательная. «Если в этой жизни смысла нет, говорить о жизни нам не след». Поэтому вот, я Ольге это и хочу сказать. Не прицепляйте свое временное состояние, или, по крайней мере, свою оценку своего состояния, не прицепляйте вот к этому вопросу. Потому что смысл жизни, он в том, чтобы искать, в том, чтобы вот в эти дырочки заглядывать обязательно. Потому что иначе все остальное меньше. Жизнь освящается и освещается вот из этих самых отверстий, ну, символом чего являются звезды. Люди всегда смотрели на звезды и подозревали, думали, что это, наверное, вот какие-то лампады небесные, вечные, это свет, идущий оттуда, из вечности, не понимая, что, и не зная, что вечность гораздо ближе, что она не в километрах до нее путь измеряется. Вот. Так что, слава Александр Богу, Михайлович, я очень рад вот постановке вопроса, хотя и, может быть, не совсем такой вот точный, но главное, если мы ищем главного в своей жизни...
Ну, ответ точный, конечно.
Конечно, конечно. Тогда все изменяется по-другому.
Александр Михайлович, а все-таки вот почему вы сказали, что не стоит советовать, ну, слово не очень удачное, может быть, не стоит рекомендовать человеку, страдающему от одиночества, идти в церковь?
Очень просто, потому что совет такого рода показывает, что вы сверху, а тот человек глубоко внизу. И вы ему, так сказать, изрекаете то, что безусловно, то, что ясно, то хорошо, проверено. Вот это средство, попробуйте. И мы таким образом сводим вещи экзистенциальные, духовные.
Но вы же
сводим
знаете,
к примитивному.
Вы же знаете тайну спасения, церковную тайну спасения от одиночества.
Ну, понимаете, эта тайна не рецепт. Мы знаем ее, и в то же время мы не можем сказать, что она у нас лежит в кармане, и мы ее в любой момент можем достать и сказать, вот, все хорошо. Понимаете, это всегда вот такая вещь здесь, важно ее понимать, что и дано, и задано одновременно. Мы уже, вот есть формула хорошо, уже, но еще не. Мы уже, конечно, мы уже, вот кто мы, дар веры человеку, это дар, несомненно, это не результат его усилий. Вот. Но в то же время мы знаем, что Бог хочет всем спастись. То есть этот дар веры, как бы вот он уже дан, но еще не всеми взят. Мы можем этому способствовать. Вот человек может сказать, что смысл моей жизни, если я его уже ощущаю и обрел, им поделиться вот этим смыслом, мне открытым. Но не моим, не мной поделиться, не моим опытом поделиться, а подвести вот туда же, куда меня в свое время подвели, позвали, то, что мне открыли, раскрыть, ну, тогда человеку одиноким будет просто некогда.
Александр Михайлович, вот я легко говорю на эту тему об одиночестве. Потому что не страдаю, вот честно, от этого, хотя чувство это помню. Оно знакомо, думаю, каждому человеку, и я помню это чувство, оно мучительное, оно ужасное, оно страшное. Но полжизни я уже о нем не вспоминаю, я его не знаю, и надеюсь, что никогда уже с ним не столкнусь. Но передать это, объяснить очень сложно. Вот вы еще как это можете объяснить, эту тайну?
Знаете, такого чувства одиночества, которое я испытывал до обращения к Богу, я, конечно, больше не испытывал. Но это чувство, вот то, мне тогда было там лет 16-17, но оно послужило тому, что я стал искать. Потому что это было вот настолько тотальное ощущение, что все, что ты не делаешь, не имеет смысла. Оно имеет последствия, оно хорошо, это надо делать, это правильно. Но вот последняя точка все время ускользает. Вот пища вроде и хорошая, а соли не хватает. И я искал, конечно, но искал как юноша еще, совсем человек неопытный, искал в вещах временных, и каждый раз все оказывалось нет, и это не то, и это не то, и это не то. И это хорошо, но это не то. Совершенно не было никакого желания искать его вот в зле, скажем, в испытании каких-то темных сторон жизни. От этого было какое-то инстинктивное отталкивание, что это нет. Даже если куда-то и попадал в такие вещи, то, как говорится, по глупости, по молодости и потому что ты не знаешь ориентиров. Вот. А вот эти поиски внутренние, они были. И вот это чувство одиночества, оно парадоксально было подтверждением того, что ты не одинок. Раз оно есть, и ты чувствуешь, что надо поискать, тебе еще не все открылось. Может быть, откроется. Я надеюсь, что откроется. Вот. Вот это чувство, конечно, то, оно не возвращалось больше, потому что, ну вот, все открылось. Я все услышал, я увидел, я слышу слова и говорю, да я их всегда знал. Я всегда был здесь. Вот это откровение о Боге, о Христе потом, о церкви с большой буквы, как о месте, где есть тайна, и в этой тайне одиночество преодолевается. Да, это есть. Но это не значит, что я не могу ощущать каких-то моментов таких темных, когда, как говорится, звезды закрываются тучами, когда идет дождь, идет град или снег. Вот. Или когда ты сам, когда ты, вот самое главное, может быть, когда ты сам начинаешь вдруг поступать так, что от тебя вот это все закрывается. И в этот момент, конечно, ты ощущаешь острейшие чувства, неприятное, его светские люди называют дискомфорт, но это совершенно не отражает содержание. Но все-таки даже в этот момент никогда не бывает ощущения тупика, что все, ты вот так оставлен. Ведь в конце концов даже Господь на кресте взывал к Богу, почему ты меня оставил, но вот этот вопль «ты», обращение к Богу само по себе, оно говорит о том, что нет, полной оставленности нет и быть не может. Это чувство, которое человек на земле не переживает вообще, полной богооставленности. Это не может быть. Бог всегда с людьми.
Вот не могу не отметить, промелькнуло сейчас сообщение от Артема из Прибалтики, вот уже потерялось. Ну, благодарность от слушателя, значит, отклик есть.
Спасибо.
И еще вот прочитаю, что нам написала Алла Анатольевна. «А когда мне одиноко, я начинаю молиться и читать Библию, и мне становится легче».
Я думаю, что надо молиться и читать Библию, независимо от чувства одиночества и от полноты. И от одиночества, и от дискомфорта. И просто каждый день, это так естественно, начать день с молитвы, какие-то дела делать с молитвой, просто не превращать это в средство. Вот верующие, дескать, знают, что нужно обязательно произнести какие-то слова, и тогда им будет легче. Понимаете, мы не должны говорить, что нам плохо и должно стать легче. Нам нормально. Мы в этом мире нормально. И вот в этом состоянии посланности в этот мир мы вызваны к жизни не случайно, не потому, что это было просто запрограммировано в природе, в нее заложено. Мы вызваны к жизни Богом. И это ощущение не бессмысленности, вот так я бы сказал. не бессмысленность. Вот это то, что человеку всегда помогает сориентироваться дальше. Сориентироваться дальше. А когда мы так воспринимаем, что вот нам плохо и должно быть легче, пусть нам будет не легче, лишь бы мы были там, где нужно быть, и делали то, что нужно.
Да. Александр Михайлович, ну вот у нас остается немного времени. Так, вопрос, одиноки ли мы? Вот этот вопрос, который вначале я ставила. Мне кажется, что нам, живущим в новозаветное время, можно с уверенностью говорить, что нет, мы не одиноки, потому что мы знаем, что Христос, и действительно Христос обещал быть с нами, Он...
Но вот тут очень важно знать, хорошо, что у нас даже пусть немножко осталось, мы об этом скажем. Если мы мыслим так, я и Христос, я и мой Бог, Отче мой, который на небесах, то мы рискуем оказаться в тупике. Все-таки не случайно Господь учил апостолов молиться «Отче наш». Сразу ощущение, что ты молишься не один. И вот в этом смысле, опять возвращаясь к соборности, как не случайно мы о ней заговорили. И новая соборность – это не какая-то иная соборность по отношению к той, которая в церкви всегда была. Это раскрытие вот той традиции соборности, не внешней традиции, а внутренней традиции братства, предание с большой буквы, оно просто должно быть в новых условиях понято. Мы не можем стилизоваться, мы не можем возвращаться к чему-то прекрасному в прошлом, пусть оно раскрывало себя как прекрасное, но мы должны находить новые пути вот этой вечной соборности. Собственно, и наша встреча, и наш Преображенский собор, Преображенский фестиваль, он тоже был этому посвящен. И то, что было 100 лет назад, собор Русской Православной Церкви 1917-18 года, он проходил в ужасных условиях, обстрел Кремля, большевики взяли власть, убивают людей. И тем не менее собор, как говорится, успел вот за эти несколько месяцев своей работы в 1917-18 году, он сумел показать соборность. Церковь ожила. Церковь встряхнулась, синодальный период, при всем его, может быть, хороших качествах, которые там были, несомненно, но он отжил, отпал. Церковь стала собираться, выбирать выборность епископата, выборность священства, обновление языка богослужения. Был разговор о возможности русского, украинского и белорусского языка богослужения.
Значит, продолжаем жить.
Конечно. И собор продолжается. И мы продолжаем жить.
Да, слава Богу. Александр Михайлович, вот еще от Елены такой вопрос. А сам Бог без нас одинок? Ну, вот мне сразу быстро хочется сказать, ну что мы можем говорить, рассуждать о Боге? Ну, мы знаем, что Он нас создал. Но вот если мы говорим о том, что прикоснувшись хоть немножко как-то отдаленно к божественному миру, к Царству Небесному, мы уже чувствуем себя счастливыми, не одинокими, то...
Я хочу сказать Елене спасибо за то, что она не побоялась поставить вопрос именно так.
Ну, вопросы, потому что, конечно, слишком, возникают у нас.
Мы слишком часто скрываемся за какими-то общими формулировками, беспроблемными. А вот такую вот парадоксальную формулировку не всегда любим говорить. И очень хорошо, что она это сказала. Спасибо еще раз ей. Можно сказать так, я думаю. Это будет, ну, такая же вот... Парадоксальная формулировка – это не есть догматическое определение, упаси Бог. Но говорить о том, что без человека Бог одинок, он не полон. Бог есть все полнота, преизливающаяся полнота. Но в то же время человек сотворен не по необходимости в Боге, а по любви. И вот эта любовь, изливающаяся из Бога, от Бога льющаяся, она творит мир, она творит вещество, она творит жизнь человека, вот такого человека, свободного, богоподобного, какие мы с вами при всех своих немощах и даже грехах. И вот если Бог творит, то Он творит, это не прихоть Творца, вот как на земле. Хочу – творю, хочу – не творю. Но это свидетельство о том, что человек нужен Богу. Хотя Бог ни в чем не нуждается. Вот такой парадоксальный.
Александр,
и в этом смысле Николаевич, без человека Бог, да, может как бы смотреться вот таким одиноким. Лишь бы человек без Бога не был.
Да, вот мы здесь не одиноки.
Аминь.
На этом мы должны остановиться. Александр Михайлович, благодарю вас за то, что приехали к нам. Будем ждать вас еще.
Спасибо большое.
Друзья, я напомню, с нами был кандидат педагогических наук, магистр богословия, профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института Александр Михайлович Коперовский. Всего доброго.
До свидания.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.